Слушайте, думайте. В эфире программа «Киев-Донбасс», в студии Олег Белецкий и Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. И сегодня в программе один из инициаторов письма с требованием не принимать изменения Конституции о так называемом особом статусе Тарас Стецкий.
Волонтер Захарыч. Первое появление на радио после поездки на Луганщину.
Во втором часе. У режиссера Руслана Горового узнаем, как представлен Донбасс на выставке «Ukraine Exists» в Нью-Йорке.
И с народным депутатом, лидером движения «Громадский контроль» Дмитрием Добродомовым об антикоррупционном форуме в Харькове. Почему это собрание проведено так близко к Донбассу? Это темы ближайших 120 минут эфира. Здравствуйте, это «Громадский радио».
Ну и кроме того, будет еще телефонная беседа с стратегом, президентом Центра глобалистики Михаилом Гончаром о том, как Украина будет выходить из положения, когда «Газпром» требует с нее заплатить за непотребленный газ. И наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса», а также «Точка на карте». Расскажем, как обстоят дела с дорогами в Артемовске или в Бахмуте. Ну а первый гость наш, Тарас Стецкий, известный украинский политик. Перечислять все его депутатство и все его политические достижения нет смысла.
Время просто не хватит, да.
Господин Стецкий, вы один из инициаторов письма с требованием не принимать изменения Конституции о так называемом особом статусе, или как это называется, об особенном порядке.
Самоуправление.
Да, самоуправление.
В отдельных регионах,
да. В отдельных районах.
Районах Донецкой и Луганской области. Это если официально.
Да, а если неофициально, мы все, наверное, или большинство из нас знают, что то, что записано в Конституции Украины, далеко не всегда выполняется. Почему вы считаете, что необходимо сейчас бороться против этих изменений? Может быть, лучше их принять, а там как пойдет?
Добрый день. Ну, я, во-первых, считаю, что Конституцию нужно выполнять. И для меня не аргумент, что многие положения Конституции не исполняются, и не важно, что там записывать. Наверное, важно, потому что на этом настаивает Путин. Это записано в Минских соглашениях, значит, для кого-то это важно. И я считаю, что недопустимо вообще принимать Конституции под внешним давлением. А мы принимаем изменения в свою Конституцию под внешним давлением. Потому что 12 февраля прошлого года в Минске украинская сторона взяла на себя обязательство изменить свою Конституцию, что было неправильным с самого начала. Потому что Конституция каждого государства – это есть акт суверенной воли парламента и народа. Никто извне не может диктовать, как нам менять свою конституцию. Поэтому идея так называемого особого статуса или особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донбасса – это идея Путина, который навязал ее украинской стороне, которую, к сожалению, поддержали Германия и Франция. И этот особый статус нужен Путину только для одного – для того, чтобы фрагментировать и разрушать украинскую государственность. Если Украина по Конституции есть унитарное государство, то ни одна территория не может иметь каких-то особых статусов. По факту, часть территории Донбасса просто есть оккупирована внешним агрессором. И украинский парламент поступил бы мудро, если бы законом просто определил статус отдельных районов Донбасса как оккупированных территорий. Это прямо и ясно бы узаконило то, что есть на самом деле.
Нет. Но это сослагательное наклонение, господин Стецкий. Мы знаем, что и в прошлом году, когда впервые этот вопрос возник и выносился на голосование в парламенте, весьма многие, в том числе и депутаты, и общественные деятели вне парламента, и письма подписывали, и публично высказывались, а потом встретился с ними господин президент Порошенко, и многие поменяли свою точку зрения, и парламент проголосовал, ну, по крайней мере, за то, чтобы этот вопрос дальше рассматривать. Ваш прогноз на нынешний год?
Ну, с той информацией, которая есть у меня, пока 300 голосов нет, но предпринимаются огромные усилия Банковой и лично президентом для того, чтобы эти 300 голосов найти. Мы знаем, что вчера приехал спецпредставитель госпожи Меркель и представитель президента Франции Олланда. Они имели беседы с президентом и с премьером, будут иметь беседы с главами фракций. Я думаю, что Запад будет настаивать И украинский президент, который взял обязательства на себя, тоже будет давить на депутатов. Тем не менее, я считаю, что в парламенте достаточно здоровых сил, чтобы не принять эти изменения Конституции, которые, по моему глубокому убеждению, будут вести к руинации украинского государства.
Господин Стецкий, когда вы говорите «мы знаем», кого вы имеете в виду?
Я имею в виду тех людей, которые инициировали первое звернення, которое было 13 августа, и которые сейчас подписывают второе звернення.
Назовите некоторых из них.
Это Виктор Шишкин, известный судья Конституционного суда, Степан Хмара, Левко Лук'яненко, ваш покорный слуга, Сергей Дацюк, известный, Юрий Романенко, известный блогер, Сергей Гармаш, кстати, родом из Донецка. То есть многие люди...
Редактор издания «Остров».
То есть очень многие люди с разных регионов Украины осознают опасность записывания особого статуса оккупированной части Донбасса в Конституции Украины.
Господин Стецкий, ну, вместе с тем, если мы... попытаемся принять вот эту модель о том, что действительно этот документ – это некий сценарий Путина или просто сил извне, да? Мы должны, кроме того, что мы не приемлем или вы не приемлете этой модели, точно так же представлять некую альтернативную модель, в которой будет заинтересована Украина. Так вот, какая эта модель и что должен Киев предложить в таком случае Донбассу в плане особого статуса? Или этого, в принципе, не нужно? Как с этим?
Я с вами абсолютно согласен. Когда мы выступаем против, мы должны говорить, за что мы выступаем, то есть какая альтернатива. И по мнению нас, инициаторов этого воззвания или звернення, такая альтернатива состоит из двух пунктов. Тактическая альтернатива есть выйти из Минского процесса и запустить другой международный формат, который более выгоден Украине. Нормандский формат, где Украина, Россия, Германия и Франция, для Украины есть невыгоден, потому что мы в этом формате оказываемся одни против троих. Потому что все хотят закрыть украинский вопрос за счет самой Украины. Мы должны перейти к другому формату, который, например, объявил президент Польши. С участием Польши, Балтийских стран, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Или, назовем его, Женевский формат, как хотите называйте. То есть нужно расширить число стран, которые на международно-правовом уровне разрешат проблему Донбасса.
Но это не исключает наличие в этом формате и Франции, и Германии, и России,
нет,
так?
Не исключает, но не только их.
Тарас Стецкий, один из инициаторов письма с требованием не принимать изменения Конституции о так называемом особом статусе в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио.
Да, и мы возвращаемся к обсуждению этой темы. Собственно, вот я сейчас в руках держу копию этого закона, который, опять-таки, могут принять, могут не принять, но подпись президента-то она стоит. Подписано это все уже 16 сентября, по-моему, да? Тут есть разные тезисы. Это касается самоуправления местного, да, на отдельных территориях, в отдельных районах, так и других норм. Ну вот, например, вопрос языка, да, о том, что сохранение там русского языка, сохранение сотрудничества, кстати, вот в том числе межграничного между отдельными районами Донецкой и Луганской области и Российской Федерации в нынешних условиях, когда оккупирован Крым и когда сохраняется ситуация на Донбассе. Мы можем рассматривать этот документ и конкретно вот эти пункты по сотрудничеству? Каким образом?
Ну, сейчас не можем, потому что по факту это оккупированные территории, и мы не имеем контроля над границей. То есть русские войска и русские товары как хотят, так и ходят из России в оккупированную часть и назад. Если бы Украина отримала контроль над кордоном, так, то нет никакой проблемы. Если боевиков разоружить, нет ни проблемы ни языкового разнообразия, ни проблемы торговли приграничной.
Например, в том числе, если вопрос Крыма не будет решен.
Пока да, потому что вопрос возвращения Крыма есть намного более во времени сложен и долог. Проблема сейчас есть в том, что Украина не контролирует эту часть Донбасса.
Вот вы сказали, господин Стецкий, если бы Украина или когда Украина получит контроль над границей, а почему вы не употребили слово «восстановит»? Мы пассивны, Украина пассивна в этом отношении, она ждет, что кто-то ей вернет этот контроль. Каким образом можно более активными быть?
Ну, я говорю так поэтому, потому что я знаю позицию президента Украины, который исключает военное решение вопроса. То есть восстановление контроля военным способом сейчас невозможно, потому что главнокомандующий украинской армии, президент Украины, этого не хочет. Наш президент считает, что только дипломатическим путем, то есть в зависимости от воли внешних игроков. И посмотрите, что сказал Путин в последнем интервью немецкому изданию Bild. Он сказал, сначала Украина должна закрепить особый статус в Конституции, потом выборы на оккупированных территориях, и только потом я дам вам контроль над границей. И это действительно записано в Минских соглашениях. И это есть опасно для Украины. Вот, вот потому мы и считаем, что Минские соглашения есть, не отвечают национальным интересам Украины. Да, сейчас президент Украины говорит наоборот. Сперва контроль над границей, а потом выборы. Президент в данном случае говорит правильно, но Путин ему показывает Минские соглашения и говорит, нет, в Минских соглашениях написано, что восстановление контроля над границей на следующий день после проведения там местных выборов. Но я думаю, что никто из вас не имеет сомнений, кто выиграет местные выборы, пока там есть боевики и русские войска, и пока нет контроля над границей. Это фейк будет.
Тарас Стецький в студии Громадського радіо, программа «Київ-Донбас», и речь идет об изменениях Конституции Украины, так называемом особом статусе отдельных районов Донбасса или оккупированных территорий, как называют их Тарас Стецький и многие другие украинские общественные и политические деятели. И можно понять, когда наш гость говорит о том, что, мол, диктуют изменения в Конституции внешние силы. Но многие украинские законы меняются под, ну, ладно, не под диктатом, но в связи с требованиями других зарубежных государств. Вспомним соглашение об ассоциации. Так что, это только Конституцию не трогать по требованию зарубежных деятелей?
К большому сожалению, не только. Конституция у нас принимается под внешним давлением. Под огромным давлением Международного валютного фонда мы принимаем большинство наших экономических законов, и этих фактов можно назвать очень много. И, к большому сожалению, я должен прямо признать, что Украина сейчас не есть субъектом мировой политики. Мы есть объект. Нами управляют в экономическом плане, и без этого нам никто не даст денег, а без денег мы банкрот. Нас заставляют принимать Конституцию, и получилась ситуация, когда после Второй революции, революции достоинства, Украина, имея огромнейший гражданский потенциал, развитое гражданское общество и огромное стремление к свободе, Украина после революции достоинства получила власть, которая по сути, превратила Украину в объект игры внешних игроков. То есть главнейшая сейчас задача Украины – это восстановление не только суверенитета над Донбассом и Крымом, а главнейшая задача украинского народа сейчас – стать субъектом, отримати суб'єктність і стати реально самостоятельним ігроком хоча б на європейському континенті, щоб вони не диктували ізвні, що нам робити.
Господин Стецький, ну тут ще вопрос возникает, если совсем перефразировать по поводу курицы или яйца, да? Потому что, с одной стороны, и мы, и большинство экспертов, и вы только что об этом сказали, признаем, что, к сожалению, Украина на данном этапе это субъект, это данность.
Объект.
Так вот, имеем ли мы инструментарий к тому, чтобы заявить о новом неком формате переговоров, где будет и Польша, и Литва, и, возможно, Великобритания, находясь пока что в статусе объекта? Это вообще реалистично, или это просто, ну, такой рамочный документ, который когда-то там, через 10 лет, может, мы выполним?
Это сложно, но это возможно. Давайте представим, что 28 января в Верховном Совете не находится 300 голосов. Конституция или уходит в сторону, или переносится на следующую сессию. Что в таком случае будет делать президент Украины? Он должен предложить другой формат. Или в рамках Минского процесса, или в рамках какого-то другого процесса. И здесь президенту карты в руки. Да, я думаю, что президенту позвонит Меркель и скажет ему нехорошие слова. Позвонит Олланд, скажет нехорошие слова. А Путин будет грозить новым наступлением. Все это надо переждать. Ничего этого не будет. Полномасштабного наступления не будет. У Путина нету сил. И президент Украины, выждав паузу, должен просто предложить другой международный формат переговоров.
А тут важный еще момент. А денег тоже не будет в таком случае от МВФ, например, других структур? И политической поддержки внешней в том числе?
Будет. Будет. Я считаю, что будет, потому что подписано соглашение с МВФ. И вопрос экономический, и вопрос политический есть разделенные. Никто на Западе не будет сейчас жертвовать Украиной, потому что они понимают, куда скотится Украина, если ей сейчас прекратить финансовую помощь. Соединенные Штаты Америки этого делать не будут. Кстати, Соединенные Штаты Америки будут первым нашим союзником, я считаю, в изменении международного формата переговоров по Донбассу.
Тарас Стецький в студии Громадського радіо. И все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то не дослышали, а хотите, может быть, послушать еще и убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадськирадіо.орг. Олег Белецкий, Андрей Куликов работают у микрофонов. Звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. Программа «Киев-Донбасс». Наш первый гость Тарас Стецький, украинский политик. Я вот избегаю слова «известный», да, потому что когда говорят «известный», это как бы
сродни эпатажному что-то и так далее. Нет, это не о том.
А я вот добавлю, Тарас Стецький тут упомянул о второй революции. На самом деле, да, есть такая точка зрения, что была и самая первая революция, революция на граните, в которой вы принимали непосредственное участие. Я хочу вспомнить те годы, да, крах, ну или начало краха советской системы, и вопрос федерализации, который еще тогда поднимался, а сейчас он выходит очень активно, да, подбрасывают этот тезис. Так вот тогда Вячеслав Черновил, когда его спрашивали о федерализации, он говорил, возможно, в будущем. Он не отрицал возможности этого. Это будущее настало?
Нет. Я очень хорошо, Андрей, что вы вспомнили о революции на граните. Действительно, революции было три, если четко говорить, потому что первая революция это была революция студентов на граните. И тогда я первый раз прошел в украинский парламент, мне было 25 лет, и мои ближайшие товарищи были организаторами этой революции на граните. И я очень хорошо помню, когда Черновил говорил о федерализации Украины. Он говорил это в контексте автономного статуса западных областей Украины. Черновол тогда считал, что украинскую идею может не удастся быстро на всю Украину расширить, и он хотел форпост украинского государственности, который тогда был в трех западноукраинских галицких областях, как-то защитить. И Черновол очень... Это был контекст конкретный. Потом Черновол очень быстро от этой идеи отказался. И если... Я считаю, что если заглядывать очень уж далеко вперед, там, на 10, на 20 и более лет, может быть, когда-нибудь мы и придем к земельному устройству Украины, когда в Украине административное устройство воссоздаст исторические земли. Галичина, Донбасс, Полесье,
Слобожанщина,
Запорожье и так далее. Но это будет только тогда, когда исчезнет угроза российского империализма. Пока она сохраняется, всякие разговоры о федерализации, к моему большому убеждению, есть во вред украинскому государству.
Вы также сказали, на Западе понимают, куда скатится Украина. Куда, по вашему мнению, может скатиться Украина? Самая большая внутренняя опасность.
Значит, по минимуму Украина может скатиться в серую зону между Европой и Россией. По максимуму она может...
Разве она и так не в
серой зоне? Сейчас такая и есть. А по максимуму Украина может стать частью евразийского простора, то есть частью российского, российской имперской идеи. Это есть опасность. Я считаю, что Украина, украинский, демократический и российский имперский проект – это два взаимоисключающие проекты развития всего континента. Успех одного есть гибель второго. То есть, если Украина будет успешная, это похоронит российскую имперскую идею и спасет саму Россию, приведет к ее внутренней трансформации. Если Украина проиграет, то будет воссоздана Российская империя, это будет угроза всему европейскому и мировому порядку.
Господин Стецкий, вот опять-таки, возвращаясь на один шаг назад, если вспомнить слова господина Черновола, да, и ту модель, которую он представлял, о том, что, возможно, федерализированные западные области Украины, это станет форпост украинской идеи для начала, да, для того, чтобы потом ее расширить на другие земли, то, может быть, сейчас стоит рассматривать эту модель как некий форпост украинской идеи идеи, но уже теперь на востоке страны, и попытаться таким образом изойти из этой ситуации, что скажете?
Нет, я думаю, просто три украинские революции, особенно последняя, и война на востоке, к моему убеждению, сформировали современную украинскую политическую нацию. Mm-hmm. То есть люди осознанно избирают эту территорию, это гражданство, эту страну как свою родную. Независимо от том, на каком языке они говорят, независимо от того, какую церковь они ходят и каких политических убеждений они придерживаются. То есть у нас, по сути, случилась консолидация подавляющего большинства украинского народа. И тот факт, что среди украинских солдат, тех, кто воюет сейчас на востоке Украины, 60% говорят на русском языке, этот факт для меня есть главным маркером, что состоялась современная украинская политическая нация. Поэтому уже нет потребности в существовании каких-то форпостов. Уже вся Украина есть форпостом, и у нас только проблема с оккупированным Крымом, угу, и с частью оккупированного Донбасса, которую мы точно решим. Сейчас эта территория оккупирована, и они отрезаны от украинской государственности. А завтра мы их вернем.
Господин Стецкий, мы их вернем, нам их вернут. Тут могут быть тоже разночтения, как и с восстановлением или получением контроля над границей украинского государства. А вопрос таков. Как вы считаете, сейчас необходимо развивать диалог с теми людьми, которые по ту сторону линии размежевания?
Я считаю, что диалог может быть только в фарватере информационной, коммуникационной и пропагандистской кампании. Жители оккупированных территорий должны получать правду о том, как живет и как модернизируется Украина. И я считаю, что контакт нужно поддерживать через гуманитарные миссии. Я приверженец прекращения каких-либо экономических связей с оккупированными территориями. Нельзя торговать с территориями, которые тебе не подконтрольны. Это противоречит духу суверенитета. Пускай их содержит Россия. Она их захватила, пускай она их и содержит. Если мы возьмем контроль, мы все там будем дороги строить, будем школы строить, будем шахты видно. А пока мы не имеем контроля, никаких экономических отношений быть не может. Экономические отношения с оккупированным Донбассом – это контрабанда, которая, кстати, сейчас процветает там.
В таком случае тут вопрос возникает, а может ли быть контроль не в плане фактический, да, а скорее политический над этими территориями без, полной капитуляции, политической капитуляции России? Ведь это произойдет, если произойдет, не сегодня и не завтра, и точно не через год.
Я думаю, что так оно и будет. Я считаю, что сейчас на условиях Путина оккупированные территории забирать нельзя. Пускай он их содержит.
Это троянский конь?
Да, конечно, это троянский. Если мы сейчас возьмем оккупированную часть Донбасса на условиях Путина, это будет троянский конь, который угробит украинскую государственность. Нет. Россия тратит деньги на Крым, пускай тратит на оккупированный Донбасс. Цена на нефть такая? Отлично. Санкции продолжаются? Отлично. Россия продержится 3, максимум 5 лет. Украина за 3, максимум 5 лет должна себя модернизировать, и тогда мы вернем и Донбасс, и Крым.
Вот сейчас, когда ведут речь о войне на Донбассе, то приводят в поисках решения различные модели, североирландскую, там о Филиппинах вспоминают, о Колумбии даже и так далее, но почему-то очень редко вспоминают о Северном Кипре. Вот это как раз то, что мне послышалось в словах Тараса Стецкого. Северный Кипр содержит Турция. И содержит уже сколько? Более 40 лет. И нет воссоединения кипрского государства?
Нет, и я считаю, что сейчас мы по факту будем иметь ситуацию, когда Украина будет развиваться без части Донбасса и без Крыма. И просто Турция экономически сильное государство. Она может еще очень долго содержать Северный Кипр. Россия есть государство, которое не имеет высоких технологий. И если заканчивается эра нефти, а она, наверное, заканчивается, мир переходит к новым видам энергии, и у России уже не будет экономических рычагов не то что содержать оккупированный Крым и Донбасс, а содержать саму материковую Россию. Поэтому Украина должна, сцепив зубы, себя внутренне модернизировать, а потом, когда российское государство государство будет рушиться, Украина будет рассматривать и вопрос возвращения Крыма, и вопрос возвращения части Донбасса, и еще, может, некоторые другие вопросы.
Но я надеюсь, не со злорадством по поводу разрушения российского государства, а со сознанием исторической неизбежности того, что оккупированные территории вернутся в законное правовое поле, в законные границы украинского государства. Спасибо, Тарас Стецьків, один из инициаторов письма с требованием не принимать изменения Конституции о так называемом особом статусе некоторых районов Донбасса, в студии Громадського радіо. Уже в скорости содержание этой беседы на нашем сайте громадськирадіо.орг. Напомню, что в нашей программе еще будет беседа и с Захарычем. Это волонтер, который только-только вернулся после поездки на Луганщину. Он вернулся в Киев. Во втором части у нас будет режиссер Руслан Горовой, как представлен Донбасс на выставке «Ukraine Exists» в Нью-Йорке, и народный депутат Дмитрий Добродомов об антикоррупционном форуме в Харькове. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Точка на карте».
Точка на карте.
Да, ну прямо сейчас мы попытаемся перенестись в Артемовск. Все вы хорошо знаете о том, что последние несколько дней в Украине были характерны вот с точки зрения погодных условий, не очень благоприятных, или прямо сказать, совсем неблагоприятных. Это в большей степени касалось Одесской, Николаевской области или Днепропетровской, хотя Донбасс тоже затронуло. Ну, давайте сейчас попытаемся узнать, какая ситуация в Артемовске. Довольны ли там тем жители города, тем, как работают коммунальные службы, расчищают ли улицы? Это будет специальный репортаж наших коллег оттуда. Давайте услышим это.
Водитель такси Игорь говорит, что состояние дорог в городе намного лучше, чем в среднем по области. Но в зимний период чистят только центральные улицы.
По сравнению с другими городами у нас намного лучше. Это я могу сказать 100%. Другое дело прочистки. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы техника выходила чаще. Потому что центральные улицы расчищаются, а как только за центральные улицы выезжаешь вот на неасфальтовые дороги, все, там никто ничего не чистит.
Олег, водитель 156-го троллейбуса, говорит, что в целом состояние дорог неплохое, но замечания есть даже по центральным улицам.
Ухаживают неплохо. Ну, допустим, если взять улицу Артема, туда дальше, по где идет ЖД-техникум, проедьтесь, посмотрите. Никакая.
Большинство водителей отметили, что во время последнего гололеда дороги плохо посыпались.
Снег был сверху снят, и все, лед даже местами вообще не посыпалось. Дороги были ужасные.
Водитель такси Станислав рассказал, что из-за отсутствия посыпки не справился с управлением, не вписался в поворот. Считает, что городские службы недостаточно хорошо контролируют качество укладки асфальта.
Дороги не посыпаются. Ну, слабые, элементарные. 2 числа я ехал в повороте, основа поворотности сломит. Разбился, машину разбил, как бы, и никому ничего не интересно, никому ничего не докажешь. Это же самый асфальт, как бы, ну, положили Петровскую улицу, там ямы были, мы так и остались, как бы. Ничего не изменилось.
Автолюбитель Сергей очень доволен дорогами в Артемовске и считает, что дорожные службы выбрали правильную тактику, когда не стали счищать снег со льда.
Как водитель, могу сказать, в Артемовске дороги, в принципе, скажем, по пятибалльной системе на 4,5, если считать с другими городами вообще на 10. Могу сказать, очень даже доволен, что они не залупили, не чистили снег, самый-самый первый. Если бы они его начали чистить, была бы каша, было дорожно-транспортное происшествие. Объясняю вам, как компетентный человек в этих вопросах, чуть-чуть снежок положит, лег на лед, все, и лучше его не чистить. Потому что он будет, сцепление будет все равно. Если они насыпят соль, это будет немножко мороз, немножко влага, и все, и будет очень много ДТП.
Продавец автомагазина Дмитрий говорит, что его и клиенты не жалуются на дороги в городе. Состояние асфальта отличное, но дороги плохо посыпают.
По городу отличное состояние. Плохо посыпается дорога просто.
Директор коммунального предприятия Артемовский комбинат коммунальных предприятий, которое занимается посыпкой и расчисткой дорог от снега, Михаил Богданцев не признает справедливости замечаний. Он заявил, что дороги в городе очищаются и посыпаются по мере необходимости. Уже израсходовано 400 тонн посыпочного материала. Опрос подготовила Анна Боковая из Бахмута для Громадського радіо.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». У микрофона работают Олег Белецкий и Андрей Куликов. Звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. Наш следующий гость, волонтер Захарыч, уже в студии. Но перед этим у нас телефоном к нам присоединился Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Вот Тарас Стецкий уговорил, что эра нефти заканчивается, а эра газа, очевидно, еще продолжается. Потому что сегодня «Газпром» выставил к Украине требование заплатить 2,55, то есть 2,550 миллионов за невыбранный Украиной газ.
Неиспользованный. Сейчас мы пообщаемся с Михаилом Гончаром по этому поводу. Михаил, здравствуйте, слышно нас?
Добрый день, да. Отлично, да. Слышно.
Ну вот смотрите, какая данность у нас с вами получается. Значит, есть определенные нарекания со стороны «Газпрома». Я вам сейчас цифру озвучу. 10 485 миллиардов кубометров газа не использовала якобы украинская компания «Нафтогаз». И Миллер, это глава «Газпрома», говорит о том, что нам дают 10 дней. А что через 10 дней будет?
Ничего не будет. Дело в том, что мы сейчас не занимаемся импортом газа от «Газпрома». Это первое. Наверное, если бы занимались, то они бы сказали, что прикрывают нам поставки газа и требуют оплаты. Но сам «Газпром» в 2014 году перевел «Нафтогаз» на предоплату. То есть, сколько заплатили, столько газа взяли.
Да, но в таком случае интересует природа этого заявления. Зачем это было сделано, зачем это было сказано?
Ну, вы же видите, что как только похолодало, так сразу Кремль приводит в действие свое газовое оружие. Газовое оружие неэффективно в условиях низких цен и теплой погоды. Но как только похолодало, они сразу приняли внимание фразу главы «Нафтогаза» Коболева в Брюсселе о том, что если возникнет необходимость, мы будем брать газы от «Газпрома». Ну вот, они как бы создают себе позицию силы. Это из разряда, я бы так сказал, очередной медиакомпании в стиле «Газпрома». Но это свидетельствует о том, если учесть прогноз погоды, что будет холодно в Украине до конца месяца, что они хотят спровоцировать определенный газовый кризис. Это вписывается в сценарий ведения гибридной войны, то есть сейчас боевых действий на Востоке почти нет или низкой интенсивности, а вот использовать информационное, газовое оружие, особенно очень удачный момент. И плюс надо быть готовыми к возможным кибератакам на объекты газотранспортной системы. Сверхзадача «Газпрома» сейчас – доказать Европе, что нужен проект Nord Stream 2. А для этого надо спровоцировать определенный газовый кризис, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что, мол, для Европы, что Украина ненадежный транзитный партнер. Поэтому нужен сбой с транзитом. Очевидно, они рассчитывают, что если будет слишком холодно, «Нафтогаз» начнет отбор газа из транзитного потока. Но, в принципе, я думаю, они просчитываются абсолютно, потому что даже несмотря на холодную погоду, того, что у нас есть, то есть на собственной добычи, увеличенный сейчас импорт по реверсу и плюс газ за хранилище, по минимуму нам этого хватает. Мы как раз сейчас прошли пик отопительного сезона, экватор точнее, примерно эта неделя, это экватор отопительного сезона. И тех запасов газа газохранилища, которые мы еще имеем, их вполне достаточно. По минимуму, может быть, не столь комфортно, но хватает.
Ну, то есть этого хватит. Газпрома, Михаил, задача, у меня просто... Да-да, вот вопрос будет еще, смотрите, потому что времени не так много у нас остается на общении. Хочется понять, на самом деле, вот такие заявления, они ориентированы прежде всего на внешний, так скажем, потребительский рынок, информационный, скорее, рынок, или это такая история, знаете, для внутреннего пользования там, в России, для того, чтобы каналы пропаганды рассказали о том, что мы сила и мы имеем влияние?
И то, и это. Но, конечно, если исходить из того, что они могут сделать в дальнейшем, то это такая медиаподготовка. Но внутренний контекст российский тоже есть. Да, они показывают, что мы, мол, тут Кузькину мать можем еще кому-то показать. Вот. Ну, прежде всего, в Украине, конечно. Этот контекст присутствует всегда. И вот еще один момент, что с нового года «Нафтогаз» предложил «Газпрому» перейти на новую систему тарифообразования, европейскую систему. Это не прихоть «Нафтогаза», это то, что вытекает из наших международных обязательств в соответствии с нашим членством в договоре энергетического сообщества и в соглашение об ассоциации. Газпрому это не понравилось, но ему делать нечего, это придется делать. Другое дело, что это будет позже, не так сразу. Наверное, по мере того, как дела будут рассмотрены в Стокгольмском арбитраже, где тоже находится и транзитный контракт. Ну вот, это тоже можно считать такая акция возмездия, что, ах, вы вот так с нами, ну так мы вам вот что придумали. Давайте там 2,5 миллиарда платите, потому что вы не добрали газ. Но опять-таки, повторяю, это нонсенс с точки зрения того, что сейчас газ берется по перезаплате.
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21», в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. И возвращаемся в студию. Напомню, звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. И техническую помощь ему оказывает гостевой редактор Алена Бадюк. А в студии для вас работают Андрей Куликов и Олег Белец.
Да, у нас в студии уже появился волонтер Захарыч, который буквально накануне вернулся из Луганской области. Ну, во-первых, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, где конкретно были в Луганской области? Давайте с этого, наверное, начнем.
Ну, в Луганской области мы были в районе Старого Айдара. Mm-hmm. Были в районе, есть такой поселок Широк. Не путать Широкино, потому что это...
Кстати, в поселке Широкий на частоте 101,8 МГц слышно программу «Киев-Донбасс».
Ребята, я вам передаю привет, кто меня слушает там. И местным жителям, конечно, тоже.
Да, ну и, собственно, я так понимаю, что это далеко не первая поездка. Наша коллега Евгения Гончарук, которая тоже работает на Громадскому радио, она с вами уже 5 раз съездила.
Да, она съездила с нами.
А вы сколько раз?
Ну, где-то уже под 50.
Под 50.
Первая поездка была в апреле 14-го.
Что везете?
Каждый раз по-другому. Ну, сейчас, вот если брать последних случаев, это, конечно, теплая одежда. Самый ценный груз в этот раз был валенки. Мы привезли 35 пар валенкам ребятам раздали. Это было самое большое, конечно, счастье. Ну, теплая одежда, еда. Броники, каска уже давно не возим. Это уже не нужно. Средства личной гигиены.
Вот то есть, что, армейское командование или Национальная гвардия так и наладило поставки бронежилетов?
Бронежилеты и каски был вопрос снят еще осенью 2014 года. Давайте так, ну, просто-просто скажу. Кроме того, могу смело заявить, может быть, некоторые ребята со мной не согласятся, но все-таки с формой тоже вопрос практически закрыт. Хорошая она, плохая, но форма украинская, зимняя у всех есть. Есть почти у всех, практически, такие, кого я вижу, берцы талант фирмы, вот эти рыжие, которые солдаты ходят. Нормальные берцы, уже вот сколько месяцев ребята ходят, нормальные берцы ходят нормально.
И тем не менее, некоторые местные жители, ну, правда, в Донецкой области я был и разговаривал, говорят, что вот подъезжаешь к блокпосту, и прямо видно, где стоят из вооруженных сил Украины, а где из Национальной гвардии. Говорят, что Национальная гвардия куда лучше экипирована, чем вооруженные силы. Как в Луганщине, на Луганщине с этим.
Ну, Луганщина, Донеччина, везде она, это все, ну, не имеет значения. В общем и целом, в принципе, действительно, Национальная гвардия, она обеспечивается лучше. Почему лучше, это уже не ко мне вопрос, но она все-таки лучше. Ну, когда стоят на блокпостах, то говорите, ну, знаете, вот буквально вот в субботу стоит парень в берцах, и вижу, что берцы кончены, грубо говоря. Говорю, а что ты в этих берцах? Он так посмотрел, да теплый носок, нормально, но хорошие берцы есть. Есть, сохнут. Понимаете, да? То есть одной парой берцев сейчас не обойдешься. Обязательно должна быть смена обувь. И не сами уже ориентируются одеть сегодня рыжие берцы талановские. Одна пара, которую им армия выдала. Или которую он привез дома, или купил сам, или волонтерские, которые он стоит сейчас. Ну, вот такая вот ситуация. То есть не так уж и плохо сейчас с одеждой там.
Да, Захарыч, ну а вот давайте попытаемся понять, как изменилась ситуация там внутри, так скажем, на позициях, где находятся сейчас бойцы, да, после объявления, пускай условного, но все же перемирия. В чем главное изменение? Для вас в этом бывает часто, вы должны это видеть.
Что вы имеете в изменении? В моральном, в физическом?
Давайте начнем с морального.
Злости очень много. Непонятно ребятам, что дальше. Любой человек хочет понять, что дальше. Они не понимают, что они там делают, зачем они там делают, почему у них забрали технику тяжелую, вооружение, почему у них печатаны патроны, цинки, почему, куда, что делать, куда бежать, как быть, ради чего они здесь вообще, они этого до конца не понимают. И самое главное, все спрашивают, дали шо, Захарыч, шо дали? Ну, и вот это основное.
А вы им отвечаете, дали шо, или отсылаете их к президенту Порошенко и другим?
Я знаю, что сейчас мой ответ очень многим не понравится, могут меня назвать парохоботом, но то, что делает в плане военной доктрины Порошенко Петр Алексеевич, я полностью целиком поддерживаю. Просто я все время видел украинскую, российскую технику, так было у меня в жизни сложилось. И я понимаю, что нам еще с ними воевать. в всяком случае, вот сегодня, 19 января 2016 года, еще очень рано. Uh-huh. Это когда мне такие вещи говорят, я прошу прощения, я говорю, вот если такие умные, там во дворах у меня, если их называют одноклеточные, да мы их сейчас шапками закидаем, бутылками с пивом, всем остальным. Я говорю, не вопрос. Иди к Евраду и дай по морде, извиняюсь, конечно, Кличко Виталию. Я посмотрю, что с тобой будет. Вопрос, дашь ли ты вообще?
А, в этом смысле.
А второй вопрос, да, что с тобой будет после этого? Вот такое же соотношение сил приблизительно пока что. Может быть, это для солдат и командования сбройных сил Крыма где-то и не совсем приятно, но оно так есть. И поэтому вот то, что мы залезли в глухую оборону и подключаем весь мир к помощи нам, я считаю, это за и абсолютно да. И самое главное, еще вот заключение, пускай лучше сидят в окопах, чем гибнут. Слишком многих ребят вот за эти годы я уже, грубо говоря, похоронил.
Олег Белецкий уже спрашивал вас о том, Захарыч, о том, что изменилось после того, как было провозглашено перемирие. А есть ли какие-то изменения после того, как представитель России Борис Грызлов сказал, что, мол, давайте введем режим тишины?
Нет. Нет, никто, никаких изменений там не произошло, не ощущается. То есть это не абсолютно нет. Я вам скажу еще одну такую вещь. Вот вы говорите Грызлову, перемирие, Минск-1, Минск-2. На передке, вот то, что я называю линию обороны, саму линию разграничения, солдаты, информации, и не только у солдат. Я могу сказать, до уровня командира роты ноль. И вот одна из вещей, что мы возим, это мы возим газеты, мы возим журналы. И в этот раз я привез записанную на флешке пресс-конференцию Порошенко. Вы знаете, полтора часа ребята вы сидели и слушали.
Какая реакция была?
Нет, это на радио нельзя озвучить.
В общем, бурная.
Бурная реакция была. Еще раз говорю, нужно понимать, что у ребят нет объективной информации. Они сидят в глухом там мешке, в глухом месте. Вокруг них там обычные простые просто поля. Вот. Нету никакой связи, кроме телефонной. Информацию имеют очень-очень мелкими отрывками. Uh-huh. И сделать какие-то выводы, это очень сложно. В основном срабатывает больше злость и, извините, обозленность.
Да, Захарыч, но в таком случае тут возникает вопрос. Я не задаю, в принципе, почему все так происходит. Это понятно, вы это объяснили. Но вот в головах этих ребят отсутствие ответа на вопрос, а что будет далее, да, что будет дальше. Это недоработка со стороны кого угодно, там, вооруженных сил Украины, Министерства информации, вообще
не
важно.
Я даже не хочу слышать «или».
«Или», окей.
Это недоработка.
Это недоработка.
Да.
Так вот недоработка так. Чья все-таки?
Недоработка. У нас есть так называемые бывшие комиссары, сейчас замкомандиры, там соответствующие подразделения по
воспитательной работе. Да.
В ней работе. Конкретно их. Даже они об этом ничего не знают, потому что они несут службу наравне со всеми, может быть, даже не до этого. И еще маленькое такое замечание, кроме того, что не знают политики, они даже не знают местной географии. Спросите, я в Северодонецке спрашивают, а дорога на Артемовск? Он говорит, я не знаю. На блокпосту ребята. То есть даже с вот этого плана с ним никто не... В ночь с воскресенья на понедельник я поругался с одним из командиров Нацгвардии, серьезной компании, Нацгвардии, батальон Кульчицкого, уточнить. Угу. Когда мы объясняли, где мы встретимся, я ему рассказывал дороги, потому что я все-таки сейчас утверждающих лучше знаю. Они о этом даже не знают. Даже вот этого нюанса, имея карты и все остальное. То есть такой работы и воспитательной, ну, какой-то знакомительной там с ними никто не ведет.
Для тех, кто, может быть, сейчас не очень хороший прием на волнах, на частотах, вы можете зайти на наш сайт громадскийрадио.орг и услышать снова все, о чем сейчас идет речь в программе «Киев-Донбасс» в разговоре с волонтером Захарычем. Вы упомянули так называемых комиссаров или помощников, или заместителей по воспитательной работе. А что капелланы?
Капелланов я встречал не так уж часто. Могу сказать, это золотые люди. Но их задача не информация, а поддержка морально-психологического состояния людей. Это золотые люди, вот я больше ничего о них сказать не могу. Просто-напросто бросить свою службу на теплые места, насиженные там, тем более, что мы, ну, к религии у меня свое тоже особое отношение. Но эти люди, это люди по зову души туда пошедшие, а не по исполнению какого-то долга. Я просто хочу сказать спасибо. У меня больше нечего сказать.
Сейчас капелланов там стало меньше, чем было до этого?
Вы знаете, я не могу сказать, потому что, так как мы мотаемся и зачастую мы приезжаем, может быть, он там и есть, может, он и спит, может, он и правит службу, но мы его просто не видим. У нас поездка все очень насыщенная, очень жесткий график, и вот мы только вот, вот только с Евгенией, когда мы ездим, мы только второй раз вот с ней вот переночевали на передовой там из-за целого ряда причин, потому что просто в ночь мы оттуда бы не выбрались, просто-напросто. А на самом деле я стараюсь там не ночевать, вот все с полтора года я заехал-выехал, называют это принцип Шило, воткнулся, выполнил задачу, ушел. Потому что упасть гражданскому на руки военным, ну, тем более женщинам, это куда годится.
Я знаю, что во многом есть проблема с поинформированностью еще и потому, что бойцам часто приходится слушать радиостанции, которые вещают из Донецка, и это радио так называемое ДНР. Далеко не в каждом поселке есть вещание даже громадского радио, хотя это касается поселка Широкий, где нас сейчас слышат, да, но далеко не везде вещает украинское радио в целом, им приходится слушать и смотреть, собственно, те телеканалы. Есть такая
смотрят,
проблема, да?
Смотрят и слушают, к сожалению. Более того, вот несколько крайних поездок, когда я разговаривал с бойцами, я такие вещи слушал, в чем волосы дымом становились. Я явно понимал, что это был результат слушания именно радио ДНР или ЛНР.
То есть это действует на них?
Еще и как действует. Знаете, как мой старшина в армии говорил, скажи 100 раз человеку собака, на 101 он залает. Там это работает и очень успешно, очень. Там мы проигрываем по этим параметрам полностью. Я прям слышу слова, вот те, которые вот именно оттуда, прям фразы целые, аргументы, и даже по тот же вред волонтерства, подрыв ВВП волонтерами из-за того, что они валюту.
Подрыв ВВП волонтерами, да.
Ну, это они там, притом это было в один день разными людьми в совершенно разных местах сказано. Такой бред, но они в это верят.
Так может отобрать радиоприемники?
Уже телефоны пытались отбирать. Нет, ну, может быть, наоборот сделать, не советскими методами действовать, не отбирать, а давать возможности нас слушать.
Ну, по принципу вот того, как это сейчас происходит в поселке Широкий, кстати.
Ну, ладно, у нас там еще есть многие. Мы в конце этого часа программы расскажем, на каких частотах и на каких волнах можно слышать громадское радио. Волонтер Захарыч, предположим, у вас есть всего одна минута. Сейчас, на самом деле, больше. Но есть вот одна минута. Самое потрясающее впечатление из крайней, как вы говорите, поездки.
Оно будет неприятно.
Что поделать?
Ну, самое впечатляющее, их было два. Одно я уже рассказал, когда Нацгвардия не знала, где они находятся, мы из-за этого переругались, это было настроение испорчено, потому что было не совсем цивильное... в цивильной, ну, в красивой форме, то все было сказано. Ну, все были на нервах. Ночь, Дебальцевская трасса, тут до Луганского совсем рядышком, РДГ и все остальное. Так, ну, а второе, на одном из блокпостов, то есть мы выехали, были в одной части, не будем его называть, где командиры батальона этой части, солдаты говорят с величайшим уважением, и когда мы отъезжаем буквально метров, ну, километров 10, это же часть, но только этой части другое подразделение. И открываю окно, даю паспорта, он совывает голову, здоровый хлопец, и со стыдом, со стеснительностью, а у вас покушать ничего нету? Я был в шоке. Еды мне уже не просили на блокпостах очень давно. То есть я не думал, что такое еще есть. Мы так переглянулись, вышли, конечно, мы дали все, что мы могли дать. Там борщи сухие, мешок сухарей, по-моему, дали, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Они уже, да хватит, хватит. Я говорю, здесь я командую. А в прицепе, я говорю, это вижу машина, я тут говорит, так, говорит, постоит, здесь мы командуем. Я в прицеп залез, ну хватит, хватит. Я говорю, а в прицепе, я говорю, я командую. Вот это, честно, ехал, мы как-то даже, у нас такая была пауза, мы втроем ездили, мы три так молчали достаточно долго, как-то так вот переживали. Вот, потому что из приятных за все время, что была поездка, это когда-то у меня с под Константиновкой на блокпосту, он засунул голову в машину и говорит, хлопцы, а прапор е? Конечно, мы отдали свой. Ну, вот, вот это из крайней поездки такое вот такое впечатление было.
Но если солдаты голодны, хорошо, мы понимаем, что вы это видели на одном блокпосту, но на всех блокпостах вы же
нет,
не
нет,
побывали.
Нет, ситуация,
да?
Ситуация гораздо лучше.
То где гарантия, что у вас они попросили вежливо? А у кого-то они могут и отнять.
Вы знаете, я не думаю. Нет, надо... Вы знаете, что я хочу сказать? Ну, не очень тяжело это передать. Ребята, которые там на передке, это другие люди, с другой психологией. Как мне говорят, тут многие возвращаются, потому что они здесь, вот они не устроились. Потому что мне кажут, Захарыч, мы знаем, сюда пришло, было тут больше правды. Там совсем другие люди. Туда вот, ну, человек вот, один говорит, сидит, кажет, мне в село пришло 50 повесток, в село пришел я один. Кажет, тут больше правды, мне тут легче. То есть там другие, есть всякие люди, есть и плохие, и хорошие аватары, и трезвенники, и язвенники, есть все. Но в основной массе это вот основная, это нет. И они видят, что мы волонтеры, если бы мы не были волонтерами, думаю, бы он нас не попросил. А это случай с едой, я думаю, он единичный, как там сказал, замыло. До нас мало приехали, это замыло. Там было очень тяжело, сложное погодные условия, и нужно увидеть, на каких машинах ездят наши военные. Такие лохматушки кончены, что просто тихий ужас.
Первым гостем программы «Киев-Донбасс» сегодня был Тарас Стецьків. И вот он говорил о том, что 60% воюющих на Донбассе украинских бойцов – это русскоязычные люди. А вы, Захарыч, когда их цитируете, то постоянно на украинском. Так что...
Нет, там и русские, там абсолютно спокойно. Просто, знаете, на украинском мове деякі вирази звучать набагато краще. И больше, как можно сказать, смачено, ниже на российском.
И запоминается, наверное, вам лучше, поэтому так.
Да, ну вот я вот разместил в Фейсбуке, вот мы там утром встали, нам кофе, чай напили, я говорю, а что у нас сегодня на завтрак? Так весело. Такой там Сережа такой стоит, не знаю, что у вас на завтрак, але борщ мы уже съели.
Кстати, вот что касается еще других проблем, я так понимаю, что там есть перебои в том числе и с топливом, потому что даже на близлежащих заправках, ближе к блокпостам, и это, кстати, не крайних точек касается, там не всегда есть бензин или солярка.
Давайте мы вернемся, начнем, наверное, с того, что значит близлежащие. Если взять счастье, это близлежащие или не близлежащие, на нем топливо, вот я могу сказать по состоянию, у нас, скажем, 17 часов в воскресенье, там есть бензин всех видов, нет газа уже две поездки газа.
А по ценам?
Цены такие же,
рыночные.
Как, цены такие же, как и у нас. Единственное, что у них газ в Северодонецке мы заправляли, газ дороже, чем в Киеве. Ну, то есть по трассе, чем ближе к Киеву, он все дешевле и дешевле. Вот, то есть я не видел особо таких проблем с топливом, перебоев. Давайте говорим о другом. Там были боевые действия. И там очень большое количество заправок остались в виде просто разрушенных металлических конструкций. Вот это уже другое. Для того, чтобы заправить «Жигули», я просто еще когда-то ездил через «Счастье», я был в шоке, когда мужик приходит, так 50 гривен дает на 50 гривен бензина. То есть он заправляет, считайте, 3 литра, 2,5 литра бензина, потому что больше у него денег нет. И доехать еще с села за 20 километров, чтобы заправиться...
И что останется? Непонятно.
И что останется? Непонятно. Вот такая картина ездит. То есть там просто очень многие заправки просто уничтожены. Даже тоже Станиславганск заезжаешь, справа одна сгоревшая, слева вторая сгоревшая. Вот в этом проблема есть.
Захарыч, вы сказали, ну, из ваших слов понятно, что на украинских бойцов оказывает влияние пропаганда, которую они слышат в программах с территории самопровозглашенных республик. А местное население как?
А местное население их подкармливает, поддерживает. Есть, конечно, когда польют след, это тоже не надо скрывать. Но я прихожу, смотрю, хлеб свежий. Где хлеб взяли? Говорит, угостили. Говорю, отжали? Просто спрашивали, угостили? Да нет, говорит, скажи, мужик ехал. Вот мы уже пропускаем открывать дверь на...
А отжали сильно обижаются или...
Ну, скажем так, я в последнее время я не слышал, чтобы отжали. Что значит отжали? Уже такое уже давно не слышал. Вот я так сказал, выражение присутствует еще с тех времен, 14-х лет, когда этим занимались ополченцы. Ну, а так, нет. Дисциплина в армии. Ну, сказать, сейчас армия и...
Только ополченцы, так называемые, этим занимались?
Вы знаете, не видел, не знаю.
Понятно.
Вы знаете, слишком вот такие
а
вопросы...
А под пропаганду не подпадаете? Самому, вот, кстати, вы слушаете, наверное, что там бываете, хотя бы иногда случайно, может быть, а может, и специально набрели на программу с той стороны? Какое впечатление?
Да почему случайно набрел? Ну, начинаешь слушать, начинаешь верить после получаса. Сначала противно, потом начинаешь, ну, слава богу, говорю, мне много лет, я советский человек где-то в глубине души, я зерна плевел научился отличать. Вот, иногда... Там говорят то, что не говорят здесь у нас. Тоже такое бывает. Но могу сказать, что это тяжело, и это даже, могу сказать, иначе. Это опасно. Ребята, это опасно. То есть это огромная недоработка. Я уже говорю на многих программах, я уже не говорю несколько месяцев. Но, потому что та газета, которую я привез, они вот сию минуту прочитаны, использованы куда-то дальше, и все, закончилось. А дальше что? Их нужно каждый
снова
день, например. И снова в вакуум. Я не... Знаете, это вот не в этой крайней, предыдущей, когда я рассказывал о так называемом бутылочном скандале, скандале Авакова Саакашвили, надо было видеть их глаза. Уже после этого прошло 2 недели.
Они не знали.
Они об этом не знают. Они должны об этом знать. Они должны иметь свое представление об этом, а не слушать это все от той стороны.
Волонтер Захарыч поделился своими впечатлениями и своими соображениями после очередной поездки на Луганщину. Напомню, более 50 раз этот человек уже ездил в расположение украинских войск, общался и с местными жителями. И спасибо вам за то, что вы пришли к нам. И все, что вы сейчас услышали, может быть, какие-то детали не расслышали, хотите еще раз послушать, узнать, правильно ли вы услышали, уже в скором времени на нашем сайте громадскийрадио.org. А теперь настало время добавить, что кроме поселка Широкого,
наконец,
частота 101,8 МГц, программы «Киев-Донбасс» громадского радио можно слышать. Волновахе 66,5 МГц УКХ и 103,8 МГц ФМ.
Теперь по ФМу город Краматорск, там 103,2 ФМ, в Красноармейске 99,6, Старобельск 90,2, поселок Беловодск, там 92,6 ФМ, в Белолуцке на 100 ФМ нас слышно, ну и поселок Зариновка, это 103,7 ФМ.
А еще в Киеве области на частоте 70,4 МГц. Олег Белецкий, Андрей Куликов при помощи звукорежиссера Дмитрия Смена вернутся к вам примерно через 5,5 минут. Киев-Донбасс. Слушайте, думайте.